Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет. Ровесник Новгородского университета».
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветить свою работу. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И опять мы вынуждены заявить, что выходим не в свой день. Вновь праздники вмешались в нашу эфирную историю. И коротко о темах этого неурочного выпуска. В минувшие победные дни Новгородский университет принял активное участие и в митинге у стелы «Город воинской славы» и массово присоединился к бессмертному полку. Но сегодняшнее послесловие будет немного о другом, о фронтовых письмах, которые, к счастью, еще сохранились в некоторых семьях. Центру корейского языка и культуры Новгородского университета исполнилось 10 лет. За это время корейскому языку обучились почти 200 человек. Это не только студенты, но и школьники, и взрослые. В день юбилея в центре состоялось путешествие в страну утренней свежести. Недавно в Институте медицинского образования прошло окончательное распределение на лечебном факультете. В этом году после закрытия по стране интернатур у молодых медиков два пути – ординатура на какой-то клинической базе или после прохождения аккредитации сразу идти участковым терапевтом в поликлинике. И рубрика «О русском языке» запускает четвертую серию радиосериала «Имя собственное». После принятия христианства на Русь пришли новые имена. Что с ними стало после столкновения с русским языком? Как говорится, что упало, что пропало, будем разбираться об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшие победные дни Новгородский университет принял активное участие и в митинге у стелы «Город воинской славы» и массово присоединился к бессмертному полку. Но сегодняшнее послесловие будет немного о другом. Письма с фронта, которых так ждали, над которыми плакали и которыми так дорожили, сегодня уже редкость. Тем ценнее те далекие весточки, которые сохранились. У людей старшего поколения они по-прежнему вызывают слезы. А что испытывают, читая их, молодые люди или просто отдельный молодой человек? Мы попробовали получить ответ у директора Музея истории Новгородского университета. Мы сидим за столом с Ильей Мельниковым, ему 28 лет. Он философ по образованию, и надо видеть, как бережно он достает из плотного бумажного пакета маленькие трогательные треугольнички.
Здесь передо мной и перед вами на столе, знаете, мне кажется, просто богатство какое-то огромное, десятка два, наверное, ну, может, штук 15 треугольничков и открыток. Штемпели на них стоят 43-го года, по-моему. Может быть, есть и какие-то другие. Я вижу 43-го года, и просто на самом деле дух захватывает. Это вообще чьи письма? И как они у вас сохранились в вашей семье?
Это письма брата моей крестной, Михеева Виктора Афанасьевича. Они были родом из деревни Дорожно Новгородского района, и моя крестная, ее мать, очень дорожили этими письмами, потому что ее брат ушел на фронт очень рано, он приписал себе возраст, был 27-го года рождения, ушел он на фронт, когда ему было 14 лет.
Я вижу его фотографии, он мальчик-мальчик на самом деле, вот 14 есть.
Да, ну вот его жизнь трагически оборвалась в 44-м году, в Прибалтике он погиб, когда уже наши красные войска наступали, и, конечно, для семьи была трагедия такая, и эти письма с особенным трепетом сохранялись.
Вот такой почерк у него еще детские, округлые. Они оказались теперь эти письма в вашей семье уже, да?
Да, теперь они хранятся у нас, потому что нам тоже эта память дорога. Крестная еще жива, но она очень старенькая. И вот она эти письма передала специально, чтобы сохранялись дальше у нас.
Он где начинал служить-то в 41-м? В каких он войсках? Где он вообще был?
В Волховском фронте. Он служил в стрелковой бригаде.
Я бы хотела, чтобы вы прочитали какие-то строчки из его писем, о чем писал такой молодой человек своим родителям.
Ну, это 42-й год. 14 декабря Здравствуйте, дорогие родные, папа, мама и сестра Лида. Шлю я вам свой сердечный привет и массу наилучших пожеланий в вашей жизни. А главное, быть здоровым и счастливым. Письмо я ваше получил, за которое сердечно благодарю. Прошу не обижаться на то, что я долго не писал ответ. Было все не собраться, когда написать. Я пока жив и здоров, не знаю, что будет дальше. Передайте привет от меня всем Михеевым, Конкиным и так далее. Теперь, Лида, скажи Наде, что насчет кого она хотела узнать, то он находится, где я говорил, то есть здесь. Ну, пока, до свидания, писать больше нечего. Ваш Виктор. Ну вот, 43-го года. Здравствуйте, папа, мама и Лида. С приветом, Виктор. Живу хорошо. Вы пишете, что сейчас холодно. Это все ничего. Мне выдали теплые брюки, шапки, вообще все теплое. Затем до свидания, передавайте привет всем родным и знакомым. Это как раз письмо от сослуживца его, которое он написал после того, как Виктор Михеев погиб. Ну, вообще, тогда очень скупо оповещали о том, что вот человек погиб на фронте, ваш сын, да, или ваш брат погиб смертью храбрых, но, разумеется, какие-то подробности не сообщали родственникам. И вот, видимо, они попросили, зная, что земляк служит вместе с их сыном, описать, собственно, как эта смерть произошла. Его убило сразу насмерть пулей в голову. Он даже и слова не сказал, как уже был мертвый, и упал в траншею, и лежал он там с обеда до вечера. Вечером кончился бой, его принесли в деревню, и там его похоронили.
А вы все эти письма читали?
Да, все письма читал.
Вот ваше отношение к этим письмам, как просто человека, молодого человека вообще, насколько это для вас важно?
Ну, для меня это как раз показывает трагичность событий того времени, без какого-то такого вот пафосного героизма, возможно. Мне действительно очень жалко этого человека. Меня эти письма заставляют именно об этом задуматься, прежде всего. Может ли такое, как было 70 лет назад, повторится. И для того, чтобы этого не повторилось, все-таки нужно, чтобы люди мыслили, задумывались о жизни.
Илья, вам не кажется, что сначала человечество задумывается, помнит о том, что было, проходит десятилетие, второе, третье, и, знаете ли, как-то опять забывается все это и бодрячком, и почему бы и нет, да вот мы сейчас да расправим плечи.
В нашем обществе очень похожее настроение. В основном это молодое поколение, которое не сталкивались, и для них это не столько трагедия какая-то семейная, личная, не столько что-то ужасное, сколько такая вот движуха, веселуха, а мы всем покажем, а мы снова добьемся величия. Так до Берлина повторим, как на машинах некоторые вот у нас граждане неразумные пишут. На самом деле, конечно, вот это все повторять не стоит. Достичь чего-то через кровь невозможно.
Да, а потерять можно очень многое. И главное, миллионы таких мальчиков, как Витя Михеев, чей голос обращался к нам сегодня из 42-го, 43-го и перестал звучать в 44-м. К другим темам. Центру корейского языка и культуры Новгородского университета исполнилось 10 лет. За это время корейскому языку обучились почти 200 человек. Это не только студенты, но и школьники, и взрослые. В день юбилея в центре состоялось путешествие в страну утренней свежести. Каким оно было, узнаем из репортажа нашего корреспондента Екатерины Валовой.
안녕하십니까. 제 이름은 레나입니다. 세계는 거대합니다. 다른 나라는 또 다른 세상입니다. 세계를 조사하면서 삶의 다양한 면을 보기 시작할 수도 있고 새로운 지식과 느낌을 받을 수도 있습니다. 최근엔 한국은 그 새로운 세상이 되었습니다.
Since 신인이, я, разумеется, задаю вопрос, что для меня Корея? Корея для меня – это в первую очередь ее культура. Это прекрасные ханбоки, разноцветные веера, острая еда, традиционные танцы, умные и честные люди. Во-вторых, Корея для меня – это ее язык. Изучать корейский язык очень сложно, но из-за того, что он очень сильно различается с русским языком, это еще и очень интересно.
Елена Белозерова – одна из участниц конкурса художественного чтения на корейском языке, который прошел во время празднования десятилетия центра. Свои знания показали как начинающие ученики корейского, так и уже перешедшие на другой, более продвинутый уровень. В этом конкурсе участвовала и 14-летняя Анастасия Колодочка. Учить корейский язык она пошла целенаправленно, чтобы без перевода понимать, о чем поют в корейских песнях и о чем говорят в корейских фильмах.
Я очень долго увлекалась корейской музыкой, культурой, языком и решила пойти изучать.
Ну, как-то это непривычно. Английский, французский, немецкий, даже японский, китайский, да, вот сейчас больше в моде. Почему корейский?
Ну, если честно, то меня, правда, музыка меня захватила, так как я
танцор. Захотелось узнать перевод, нет?
Ну, и перевод, да, и чтобы я смогла петь, именно зная, о чем там поется. Так как я танцор, мне это очень нравилось. Всегда.
Как вы вообще узнали о том, что существует такой центр, тем более вы еще учитесь в гимназии?
Я узнала по радио. Я ехала в машине, услышала и сразу записала номер телефона и позвонила потом с помощью дяди. У меня со мной дядя тоже ходит. Он мне как раз показал музыку, танцы, ну, как видео на ютубе. Нет, в роду нет, но у нас есть знакомые семьи, этнические корейцы. Вот. И они вот есть, только они корейцы у нас.
Изучая все-таки и культуру, и язык, что вы можете сказать в целом о Корее?
Она очень интересная своей культурой, языком, менталитетом самим. У них совершенно другой менталитет, не такой, как у нас.
А какой?
Совершенно отличается. Я даже не знаю, как это сказать. У них все противоположное практически, как у нас.
Ну что можно сравнить? Давайте возьмем еду, самое простое.
Еду? У них острая еда. Она достаточно вкусная, потому что я пробовала, но она совершенно отличается от нашей. Ее готовят по-другому, подают также по-другому. И там все связано с философией.
То есть у нас макароны, котлеты больше, у них, например, что?
Кимчи – это их самое знаменитое блюдо. И философия у них в том, что они стараются все цвета, которые есть, значимые для них, совместить в это в блюде. Есть цвета, например, красный, который означает богатство, удачу. У них принято в обществе уважать старших.
У них как-то вроде очень... у нас тоже такое должно быть.
Ну вот я как ученица школы, я вижу часто, что у нас дети в наше время очень уважают старших. Бывает такое, что могут сказать такое, что даже сверстнику такое не скажешь, а они говорят это учителям или взрослым каким-то людям.
За время существования Центра корейского языка и культуры Новгородского университета проходили мастер-классы с участием корейских гостей. Так новгородские студенты научились шить традиционные женские костюмы ханбок, узнали секреты корейской кухни и культуры. Как отметил ректор Новгородского университета Виктор Вебер, 10 лет – это как раз тот срок, чтобы проверить на прочность задуманное.
Мы видим, что этот центр, он не просто там выживает, а он очень интенсивно развивается. И мне бы хотелось отметить, что такое развитие идет в трех направлениях. Первое – это научно-образовательная деятельность, культурно-просветительская вместе если взять. Больше всего студентов, желающих изучать язык, вот именно корейский. Каждый год 35-40 человек приходят на курсы корейского языка. Востребован очень сайт, который открыт на нашем портале. И мне очень нравится, что имеют возможность наши студенты смотреть культурные мероприятия, которые проходят в Южной Корее, знакомиться с фильмами именно корейскими, знакомиться с культурой Кореи. Ну, второе направление – это взаимодействие уже с консульством, с генеральным консулом. И как раз через него и вот эти все программы реализуются. Он способствует тому, что наши студенты могут ездить в Петербург на экскурсии, в частности, посещение совместного предприятия российского и южнокорейского. Третье – это, конечно, взаимодействие с университетом. Я очень рад, что на сегодняшний день мы заключили меморандум с двумя ведущими корейскими университетами и в этом плане развиваемся. То есть вот такая деятельность, она у нас многогранная. И мне бы очень хотелось, чтобы это развитие у нас плодотворно и дальше продолжалось.
Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Лин Джин Хён отметил, что благодаря центру можно не только выучить корейский язык, но и узнать о культуре и обычаях страны утренней свежести. Именно так переводится слово «Корея».
Я очень рад присутствовать сегодня на юбилейном мероприятии. Десятилетие Центра корейского языка и культуры. Новгородского государственного университета. Сегодня мы собрались вместе, чтобы отметить не только важную дату, но и приход центра на новый виток развития. Центр был открыт в университете, чтобы у студентов Великого города появились возможности изучать корейский язык. Через 10 лет многие прошли обучение в центре. Через изучение языка и культуры другой страны мы можем лучше узнать и понять друг друга.
В планах у Центра корейского языка и культуры увеличить число студенческих групп, расширить спектр мероприятий по распространению корейского языка и культуры, а также разработать совместно с корейскими университетами проекты в области науки, образования и культуры.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Одна из постоянных примет весны – ярмарки вакансий для выпускников профессиональных учебных заведений. Одна сторона ищет работу, другая – работников. Как мы уже сообщали, недавно в Институте медицинского образования прошло окончательное распределение на лечебном факультете. Профессия врача всегда в дефиците. И в этом году, после закрытия по стране интернатур, у молодых медиков два пути – ординатура на какой-то клинической базе или после прохождения аккредитации, которую проведут впервые, сразу идти участковым терапевтом в поликлинике. О планах и настроениях мы расспросили одного из выпускников.
Петров Максим, студент 6-го курса. Выпущусь в этом году, возможно, если повезет.
А, то есть есть опасения, что не повезет?
Ну, никогда нельзя отрицать вероятность неуспеха. К тому же, учитывая, что с нынешней новой системой, которая будет проводиться у лечебников в первый раз, так что малость непонятно, что и как будет.
То есть что такое аккредитация, да, вы еще не понимаете толком?
Аккредитация – это новый метод Скворцовой, чтобы заполнить профилактическую часть медицины. Так сказать, загнать молодое поколение туда, где нет ни зарплаты, ни возможности карьерного роста, но зато профилактика, чтобы людей не лечить в стационарах, чтобы предвосхитить их болезни и сэкономить деньги для бюджета.
Слушайте, объясните мне, пожалуйста, как связана профилактика и аккредитация выпускников?
Ну, суть в том, что сейчас два варианта: интернатуру отменили, поэтому либо сразу в ординатуру. Если в ординатуру не попадаешь, то уйдешь в поликлинику по результатам сдачи аккредитации.
А в ординатуру конкурс какой-то будет?
Ну, для ординатуры нужно заключить договор на бюджет с больницей, при этом иметь средний балл не ниже 4,2.
А у вас какой балл?
У меня 4,1.
Понятно, то есть поликлиника.
Ну, еще в зависимости от сдачи ГОСов, еще одна сессия последняя.
Я желаю вам удачи. Вы скажите, у вас уже было предварительное распределение.
Да.
Там что было? Вам представляли?
Ходили, да, главврачи, представители департамента здравоохранения. Сказали, какие где есть места, условия. Можно сказать, провели рекламу своих учреждений.
Ну, вы что-то для себя выбрали вот так предварительно? Что-то вам приглянулось, куда бы вы хотели пойти из того, что предлагалось?
Да, я заключил предварительный договор.
Да, а с кем?
Со станцией скорой помощи.
Здесь в Великом Новгороде, да?
Да.
Они чем вас привлекли? Неужто на станции скорой помощи зарплата хороша?
Ну, для, скажем так, начального этапа, в любом случае, стипендия 7200 везде одинаковая, 2 года, поэтому не критично. Это стипендия ординатора, если, конечно, попасть на бюджетное место в течение от 2 до 3 лет.
Но при этом же зарплата все равно будет идти?
А это хороший вопрос, не могу сказать. По идее должна, но знаю, что мы живем в России, с нашей великой экономикой и политической ситуацией сложный вопрос. Но зато вы сказали, что если что, предоставляют жилье бесплатное, которое как бы оплачивается за счет учреждения.
А сами вы не новгородец?
Нет, я местный.
Ну то есть зачем же вам тогда жилье?
Ну это как бы дополнительный бонус для всех. То есть если будет проблема, на улице жить не оставят. Уже хоть что-то хорошее.
У вас не слишком радужное настроение, и действительно, наверное, учитывая все, что вы сказали, оно таким и должно быть. А тем не менее, сама профессия не стала для вас вот чем-то не тем, что вы выбрали?
Да нет, я пошел за интересом.
А вы кем хотели бы стать? Ну, узким специалистом, да? По какому профилю?
Да не сказал бы, что хотел бы стать узким. У нас, в принципе, собираются количество узких специальностей сократить, потому что их стало слишком много.
И тем не менее, кем вы себя видите?
Я бы пошел в хирургию, но сейчас там мест почти нет, конкурс большой. Пошел на скорую, как бы. В любом случае, интернатуры нет, то есть 2 года, получается, уходит в никуда. Как раз за эти 2 года я уже получу специальность, можно будет потом работать нормально, официально. И всегда можно переквалифицироваться на другую специальность.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш сериал «Имя собственное», 4-я серия. В предыдущих 3 мы говорили об именах человека. Вернее, мы говорили в последней серии об именах таких людей, которые жили в далекую дохристианскую эпоху, ну, примерно 1000 лет назад. Возвращаемся к принятию христианства на Руси, которое очень много изменило в жизни людей, наших предков, и в том числе в системе, как мы сейчас говорим, имя наречения. Вот, собственно, быть христианином и означает носить такое имя, которое принадлежит одному из христианских святых. И это означает что? Это означает знать житие этого человека, святого, да? И всегда помнить его. А вспоминать нужно его в тот день, когда ты получил свое имя, потому что это день его памяти. И появилось новое слово тогда. Сейчас, конечно, оно не новое. Это слово «именины». То есть день, который ты получаешь имя. Кстати, надо сказать, сейчас у нас так называют день рождения. Именинником называют человека, у которого просто день рождения. Почему вообще это произошло? Все стали путать. Ну вот до революции день рождения никто не отмечал. Отмечали именины. И это, кстати, не только вот был личный праздник одного человека, но и всех, кто носил это имя. И я это наблюдала в современной Польше. Эти праздники так и называются. Барбарки, Миколайки, да, вот так Миколайки. Это вот чествуют всех. На телевидении приглашают каких-то знаменитых носителей этого имени, да? Это праздник. А у нас вот, кстати, из этих в широком таком нецерковном обороте только Татьянин день как-то возрожден, да? И все говорят о Татьянах, о Татьянах. Но это не столько из соображений церковных, сколько потому, что это день Московского университета и день студенчества сейчас. А вот раньше всех людей с одним именем называли именинщина, да? И они вот так называли их: Ивановщина, Никольщина, Варваровщина. Это вот такие забытые слова, но их можно найти в словаре Дали, где я их нашла. И, значит, это очень такие были важные события. И отменив христианские правила именоречения, что сделала советская власть, как мы понимаем, она стала культивировать празднование вот этого, можно сказать, биологического дня рождения, да, который сейчас молодежь называет днюха. И я понимаю, почему они так называют, потому что это все-таки одно понятие такое, да, день рождения. И некоторые говорят: я пошел на день рождения, или я ушла с день рождения. Вот, потому что это одно слово, и хочется его так склонять. Ну вот, значит. И называть этих людей, у которых день рождения или днюха, именинником совершенно неправильно. А, кстати, вот такого слова назвать того, кто у нас день рождения отмечает, у нас такого слова нет. Вот хорошо тому, кто раз в 5 лет, он будет называться юбиляр. А вот когда не юбиляр... Я смотрела специально в словаре, у меня возникал такой вопрос. В словаре написано, что его можно называть новорожденный. Но этого никогда в жизни не слышала, в словаре есть, но никогда. Так вот, значит, именинников мы называем как бы в память о том, когда давали имена. Ну, а откуда узнавали вот этого святого, чье имя нужно дать? Где его нужно было, да? Его было легко узнать в церковных книгах, да? Эти книги были в составе чети именей, и они называются святцы. Название уже просто русское, святцы, как бы собрание всех святых. И, значит, первоначально, ну, ученые все уже посмотрели, первоначальный фонд имен был 537 имен мужских и 105 женских. Ну, можно было выбрать, да. Это были имена древнееврейские, римские, греческие. И фонд пополнялся потом и за счет русских святых. Мы помним, что Борис, Глеб, это были первые русские святые. После этого были канонизированы Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Всеволод, Мстислав. Более поздние святцы как-то уже, значит, у нас были святые, как говорится, в русской земле просиявшие, но они уже носили христианские имена, и они, конечно, не пополняли. В общем, сегодня, тем не менее, значит, например, у нас грузинские имена вошли, Нина, Тамара, это имена грузинских святых, да? В общем, сегодня этот список, конечно, больше, он 900 мужских имен и 250 женских. Вот интересно каждому посидеть, написать, сколько же мы вот реально помним таких имен, да? Ну, и вот сегодня мы разберем, мы будем говорить об этом, несколько наших серий. Сегодня мы такое разберем, вот как же встретилось вот эти имена, повторяю, из трех, по крайней мере, языков, как они встретились с русским языком. Ну, тут надо вам сказать, что такая встреча произошла в каждой национальной культуре. И вот этот первоначальный состав имен христианских пережил в каждом языке свои собственные изменения по законам этого языка. Вот интернациональный поначалу вот имен стал очень разнообразным, как разнообразное звучание языков, ну вот европейских, да? То есть одного и того же святого именуют по-разному. Вот, например, такое разберем: древнее еврейское имя ветхозаветное, которое означает «милость Божья», Иоханан. Что-нибудь это вам говорит? У нас оно звучит как Иван. Ну, в общем, в церковнославянском он звучит как Иоанн. Эти все «ха» уже там невозможно были, да? В русском это звучит как Иван. У славян он звучит как Ян. У испанцев Хуан. У англичан Джон. Ну, пожалуйста, это весь один и тот же святой. Я помню такую ситуацию, когда я своим польским студентам говорила про Кирилла и Мефодия, что-то мне как-то пришлось. Они говорят: нет, мы таких не знаем. Я говорю: да как же, как? Нет, это не может быть. Вы занимаетесь русским языком. Да нет. И так я их долго, значит, там бронила, можно сказать, упрекала. И вдруг одна так громко говорит: а, так это Сырыл и Методий. Кирилл и Мефодий, у них как Сырыл и Методий звучит, и они уже не сразу, конечно, узнают. Это одни и те же. Ну, что же не устраивало русский язык, вот это его фонетика, язык в буквальном слое, да, вот в этих разноязыких христианских именах? Ну, вот возьмем того же Иоанна, уже мы берем не из древнееврейского, а берем так, как нам его преподнесло Писание, да. Значит, мы произносим это имя спокойно совершенно, например, и не только в церкви, да, но и когда мы говорим о государях, Иоанн IV, мы говорим, или Иван Грозный, да, Анна Иоанновна, спокойно совершенно, да, племянница Петра I, значит, да, Иоанновна. Ну, это высокий как бы стиль. Можем мы произнести, но, вообще говоря, нам мешает здесь течение гласных. И-о-а – это невозможное для русского языка. Русский язык отказывается такие. И вот он что делает. От одного звука отказывается «о», а между «и» и звуком «а» вставляет такую прокладочку в виде звука «в». «В». Звук «в», он очень близок. «У», «во», они просто рядом артикуляционные. Вот этот звук у нас служит такой прокладкой. И получился Иван, пожалуйста. То же самое, например, было имя, мы получили «Лаурос», получился «Лавр». «У» легко перешло. А, собственно, сокращение без всяких ставок такие, значит, был Авраам, стал Абрам, был Даниил, стал Данилой, был Феодот, стал Федот, Феодор, стал Федор, но он сначала был не Федор, а Федор, а потом стал Федор, уж совсем по-русски. Есть еще у нас такой приемчик, это заменить звук «и» звуком «ди», «йот», как он называется, да? Иулия, Юлия, да? Татьяна, Татьяна. Вот эти три способа уходить от стечения гласных. Очень интересно в этом смысле история греческого имени Георгий. То есть оно-то никуда не делось. Знакомое нам имя, кстати, очень хорошее у него, прозрачная семантика. Гео – это земля, и мы теперь, в отличие от наших предков тысячу лет назад, уже знаем другие слова греческие, да, география, геология, вот, пожалуйста. И второе, урк, орк, урк, да, это тот, кто делает. Вот хирург, это тоже, хирург, кстати, тот, кто делает руками, и хотя они давно уже не руками все делают с нами, но мы их называем хирурги. Так это Георгий, это земледелец, да, прозрачное такое слово. Но в нем есть две вещи, которые оказывают сопротивление русскому языку. Во-первых, вот это «эо», «гео», Не нравилось нам это никак. А во-вторых, то, что «г», звук «г» и мягкие согласные, вот это «ки-ги-хи», они были невозможны в русском языке, древнерусском. И поэтому вот что с ним происходит. Сначала из Георгия превращается Гюргий, а потом «г» упало, как говорится, да? «Рг» тоже нам не понравился, получился Юрий. Очень хороший. Но это один путь. А другой был путь такой – Егор. И вышло, что у нас теперь в именнике нашем есть три, значит, каноническое греческое имя Георгий и наших два русских – Юрий и Егор. Они тоже, в общем, теперь включены, и можно эти имена давать и даже не подозревать. Вот обратите внимание, монастырь у нас Юрий, а главный храм его – Георгиевский. Это потому, что церковь все-таки называется по-святому, это должно быть слышно, а название монастыря уже стало таким новгородским топонимом и обкаталось русским языком. В общем, вот эти, значит, встречи. Ну, еще хочу сказать, что есть три женских имени, которые, в общем, отказалось произносить русское произношение, русский язык в буквальном смысле, да? Они показались совершенно непроизносимы, и их перевели на русский язык. Это Пистис, ну что за имя такое? Вера. Это Элпис, надежда, и это Агапе, любовь. Вот поэтому, если вам скажут, что у нас есть три русских имени, не верьте. Это просто перевод соответствующих греческих имен, который уж совсем как-то показался непроизносим русскому уху, наверное, и языку. Вот Пистис, хотя называют человека Пистис, ну что это Пистис Ивановна, ну куда это? Нет, назовем ее Вера. Так решили без нас с вами-то. Ну, отнюдь не все эти имена остались в нашем обиходе. И почему, мы еще поговорим, наверное, в 30-й серии. Вот некоторые просто отсеялись, потому что святые, соответствующие, были очень редко их память. Например, Касьян. Он был 29 февраля. Ну, это же кого уподобит родиться в день, который бывает раз в 4 года. Поэтому вот фамилия Касьянов у нас есть. Мы знаем это имя, да? Другие отселились по каким-то обычаям культурным. Вот, например, есть такой выпускник новгородской семинарии, выбравший такую филологическую дорогу, Элпидифор Барсов. Элпидифор. Прекрасное имя. Но что-то сегодня я не знаю ни одного Элпидифора. А буквально, кстати, Элпис, вот я вам говорила, это же надежда. Элпидифор – это несущий надежду. Надежда-носец, можно сказать. Ну, вот как-то... Сейчас в Москве проходит выставка итальянского художника, которую зовут Джорджо де Кирико. Ну, помилуйте, мы сразу можем знать, что его бы перевели наши предки, мы-то честно так и пишем, как он звучит сейчас, а наши бы предки сказали, что он Юрий Кирик, правильно? Или Егор. Вот Кирик, Кирик, это же имя первого русского математика, который у нас был, регентом в Антониевом монастыре. А сейчас таких имен дают, и, в общем, христианский именник уже 1000 лет с нами, да? Но вот не тот, как он пришел нам первоначально, а тот, который преобразовался встречей с произносительной системой русского языка. И это только одно из приключений христианского именика. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 10 мая, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!